говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Минске лидеры белорусской оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. В Карачаево-Черкесии уничтожена группа боевиков. В Петербурге тяжело ранен депутат муниципального совета от «Яблока». В Минске задержаны лидеры белорусской оппозиции, принимавшие участие в акции «Чернобыльский шлях». С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
Лидер демократических сил Белоруссии Александр Милинкевич был задержан в редакции газеты «Белорусы и рынок», когда давал ответы на вопросы журналистов. Оттуда его доставили в суд Первомайского района Минска, который оперативно приговорил политика к 15 суткам ареста, обвинив его в нарушении административного кодекса по статье «Организация несанкционированных мероприятий». Имелось в виду участие Милинкевича в шествии «Чернобыльский шлях». Сегодня объявлены приговоры и другим оппозиционным лидерам. Руководителя партии коммунистов белорусской Сергея Калякина приговорили к 14 суткам ареста. Как и остальных лидеров оппозиции, его признали виновным в организации несанкционированных мероприятий. Председатель партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вечерка и руководитель партии «Труда» Александр Бухвостов приговорены к 15 суткам административного ареста. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Карачаево-Черкесии обезврежена группа, которая, как утверждается, планировала совершить 9 мая теракты с использованием заминированных автомобилей. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, боевики, изготавливавшие взрывные устройства в доме в станице Сторожевая, оказали сопротивление и были убиты, ранены два милиционера. В Петербурге совершено нападение на одного из лидеров городского отделения партии «Яблоко», депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он тяжело ранен. Борисов известен жесткой позицией в отношении незаконной застройки Васильевского острова. В частности, он выступал категорически против строительства там автозаправочной станции компании «Лукойл», говорит депутат Законодательного собрания Петербурга, член бюро партии «Яблоко» Михаил Амосов.
Борисов, думаю, для многих был неудобный депутат именно как политик, потому что боролся за то, чтобы Васильевский остров был чистым, чтобы там было удобно жить людям. Никогда не занимался бизнесом. Думаю, что это как раз связано с его политической деятельностью.
Сказал депутат в интервью «Радио Свобода». Адвокаты и юристы компании «ЮКОС Москва» Светлана Бахминой, осужденная на 7 лет тюрьмы за хищение, подали в Мосгорсуд жалобу на приговор. Защита считает приговор необоснованным и несправедливым и просит отменить его за отсутствием состава преступления. В поселках Коряки, пострадавших от землетрясений, продолжаются восстановительные работы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Полдня в четверг в Корякию не вылетали самолеты МЧС. Мешал боковой ветер. Но уже во второй половине дня грузовые рейсы возобновили свое движение. В день на север полуострова из Петропавловска отправляются до 9 самолетов Ан-74, груженных стройматериалами, печами, оборудованием и инструментами для восстановления коммунальных сетей, разрушенных землетрясением. В трех поселках Корфи, Теличики и Хаилино восстановлению не подлежат 78 зданий, в том числе школы, детские сады, котельные, дизель-электростанции и жилые дома. Тепло в уцелевших домах может появиться лишь после восстановления водопровода. Люди по-прежнему боятся заходить в свои дома и спят в развернутых палаточных лагерях спасателей. Более 900 человек эвакуированы в другие населенные пункты Камчатки. Сейчас ведется оценка нанесенного землетрясением ущерба. По результатам экспертизы, местным жителям, частично потерявшим имущество, будет выплачено по 20 тысяч рублей, тем, чье жилье пострадало значительно, по 50 тысяч. Также в Коряке начинают составлять списки граждан, которые желают переселиться в другие регионы страны. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Томске по итогам российско-германских консультаций на высшем уровне заключены 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Документы подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В частности, «Газпром» и германская корпорация «БАСФ» договорились о совместном освоении южно-русского газового месторождения, главной сырьевой базы будущего североевропейского газопровода, говорит Путин.
Это первый в истории шаг подобного рода, когда мы пускаем иностранных партнеров в добычу газа в огромное месторождение, которое будет эксплуатироваться десятки лет. Главное в том, что мы встретили такое же партнерское отношение к себе. Была проведена независимая оценка активов и произведен обмен активами. При этом компания «БАСФ» дала возможность «Газпрому» войти в эти активы, в серьезные, связанные с распределением газа, с транспортировкой газа в Германии. И все это на основе взаимного учета интересов было сделано.
Сказал Владимир Путин. Украина может получить приглашение в НАТО еще до намеченного на ноябрь саммита Североатлантического союза в Риге, заявила в четверг президент Латвии Вайра Вики Фрейберга после переговоров с украинским президентом Виктором Ющенко, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
На совместной пресс-конференции президенты Украины и Латвии отметили наличие общих интересов как в области экономики, так и по вопросам безопасности обоих государств. По словам Виктора Ющенко, в Киеве разработаны 10 программ по вступлению Украины в НАТО. В свою очередь, президент Латвии Вайра Вики Фрейберга выразила надежду, что приглашение в Альянс Украина может получить еще до намеченного на ноябрь Рижского саммита НАТО. Менее гладко прошла встреча с соотечественниками. По словам члена правления Союза украинцев Латвии Владимира Строя, здешняя 60-тысячная украинская община на 80% состоит из неграждан. И чтобы съездить на свою историческую родину, им необходимо приобретать визы.
То, что мы ждали бы от президента, это то, чтобы неграждане, точно так же, как и граждане Латвии, ездили в Украину без виз. Странно получается, латыши едут без виз, а украинцы должны оформлять визу.
Пожаловался на встрече с президентом Владимир Строй. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Духовный лидер шиитов Ирака Айатолла Али ас-Систани призвал к распуску всех военизированных формирований, не подчиняющихся властям страны. После переговоров с новым премьер-министром Ирака Нури Камилем аль-Малики, шиитский лидер подчеркнул, что оружие в Ираке должно быть только у силовых структур, подотчетных правительству. Аль-Малики ранее заявил, что главной целью нового кабинета станет прекращение столкновений на религиозной и национальной почве и укрепление безопасности. И в заключении выпуска напомню об основных новостях. В Минске лидеры белорусской оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. В Карачаево-Черкесии уничтожена группа боевиков. Вы слушали выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы балетные и кукольные спектакли «Золотой маски». Во второй части передачи слушайте «Беспечный русский бродяга», «Пять вечеров в Петербурге», «Колокол Чернобыля 20 лет спустя». В прошлом выпуске «Поверх барьеров» я рассказывала о спектаклях, представленных на фестивале «Золотая маска» в номинациях «Драма» и «Новация», а теперь о трех масочных спектаклях театров кукол. Из Петербурга приехал «Гадкий утенок», по Андерсону, но без слов, одно кудахтанье птичьего двора и дивные эпизоды, например, когда замерзшая куколка-птичка оттаивает в человеческой руке. Из Абакана прилетела «Поющая стрела», поставленная по мотивам бурятского эпоса. Весь мир покоится на крупах двух больших лошадей. На них водят хороводы крохотные куколки-чурочки, и на них же скачут навстречу друг другу добрые и злые герои, полуметровые планшетные куклы, приводимые в движение так называемыми палочками-вожатками. Из Абакана привезли «Оскара и розовую даму». О пьесе этой я говорила в связи с драматическим спектаклем, в котором все роли сыграла Алиса Фрейндлих. У режиссера Евгения Ибрагимова кукол много. Они расположены за прозрачным занавесом, и поверить в то, что это куклы, почти невозможно. Кажется, что ты видишь людей, просто они находятся очень далеко от тебя и потому кажутся маленькими. О трех спектаклях театров кукол я разговариваю с Ольгой Глазуновой. Она возглавляет комиссию театров для детей Союза театральных деятелей Российской Федерации. Ольга Леонидовна, вот на днях встречаю я выдающуюся актрису, которую мы с вами очень любим, и которая член жюри в этом году, Розу Хайруллину. И Роза, всю жизнь проработавшая в драматическом театре, говорит мне: «Марина, в кукольный театр, в кукольный театр». И надо сказать, что я к этому моменту думаю про себя, что хочется мне как-то переквалифицироваться в специалисты по кукольному театру.
Реальность, мне кажется, гораздо сложнее. Но, в принципе, картина очень пестрая, как лоскутное одеяло, где и много черных лоскутков, а время от времени попадаются светлые, радостные, и вот тогда мы все кричим: «Театр кукол, театр кукол!». В этом году у нас расклад, если так можно сказать, фестивальный далеко не худший. Из трех спектаклей два — это совсем новые. Они впервые приехали на «Золотую маску». Это коллектив из Петербурга «Бродячая собачка». Очень симпатичное название. Там работает очень интересный художник Алевтина Торик, который в параллель еще сотрудничает с театром «Потудань», уже очень известным театром. И «Гадкий утенок» получился очень ясный, чистый спектакль для самых маленьких детей. А спектаклей для самых маленьких детей у нас очень-очень мало. Что касается спектакля «Поющая стрела», это театр из Бурятии. Вообще впервые в Москве они оказались. Одно то, что все они, и художник, и режиссер, и все актеры, они закончили факультет алгитмика. И то, что они все оказались у себя на родине, в Улан-Удэ, никуда не сбежали, не уехали ни в Москву, не осели в Питере, а работают в театре кукол. И, на мой взгляд, работает очень интересно, потому что это соединение европейской уже культуры, будем говорить, со своими корнями. Это редкий подарок, мне кажется. И то, что они такие музыкальные, они замечательно владеют куклой, они с редким чувством юмора и с редким уважением и огромной любовью к своему родному краю. Молодой режиссер Эрдени Жалцанов, мне кажется, очень перспективный режиссер. То, что это спектакль вот на грани примитивистского такого искусства, и вместе с тем, опять же, соединение вот с европейской культурой, мне кажется, дает вот такой очень неожиданный результат.
Но он еще очень поэтичный.
И тонкий, потому что это серьезная история. История о завоевании края. И вместе с тем, мне кажется, в них такой темперамент. Живая кровь, как я говорю. Ну и последний спектакль, это уже очень известного театра из Абакана, Хакасский театр «Сказка», во главе с режиссером Евгением Ибрагимовым и режиссером, и художником, но тоже уже всеми любимый театр, и тот же самый Женя Ибрагимов, уже его где только не знает, не только по России, но и за рубежом. И каждый раз они нас все-таки по-своему удивляют. Каждый раз какой-то совершенно новый выбор литературного материала или драматургического материала. То, что на сей раз они взяли «Оскар и розовая дама», очень известную пьесу, и сумели в камерном спектакле, очень тихом, рассказать историю этого мальчика умирающего, причем не впадая в сантимент. Это очень опасная пьеса. Тут можно вдаться в такие сентиментальные и псевдо-такие христианские мотивы, от которых станет очень скверно. А мне кажется, они делают это очень сдержанно, спокойно, и вместе с тем это такая история, которая не может оставлять зрителя равнодушным. И, конечно, опять высоченный уровень театральной культуры и профессии.
Мне стало ясно, я плохой больной. Потому что мешаю уверовать в то, что медицина – это здорово.
Ольга Леонидовна, а вот что происходит? Я, конечно, действительно понимаю, что мои представления связаны в основном с афишами «Золотой маски» с года в год, но все же такое ощущение, что центр кукольного движения, во всяком случае, наиболее интересные люди, они или работают в Петербурге, или выходцы из Петербурга. В чем тут дело, вы понимаете?
Ну, мне кажется, это очень понятно, потому что в Петербурге есть школа. Как бы мы ни говорили, что школа сейчас не та, что была при Михаиле Михайловиче Королеве, который создал сначала кафедру, а потом эта кафедра превратилась в факультет театра кукол. Но, тем не менее, эта школа есть. И его закваска Михаилу Михайловичу положена, она все-таки дает свои результаты. И даже в лучшие времена, когда вот мы называли имена таких режиссеров, там, как Виктор Шрайман известный, Вольховский, Вендерман, ну, Хусит тот же самый, они все или кончали, или учились, кто-то не доучился там, может быть, школу ленинградскую. И до сих пор все-таки в Москве очень грустная картина, на мой взгляд, именно из-за того, что нет никакого притока свежей крови. А в Петербурге появляются маленькие театрики. Там идет какое-то брожение, там пузыри идут по воде. Есть элемент соперничества хорошего. А без этого искусство, мне кажется, невозможно. А то, что некоторые из режиссеров, их очень мало, все-таки уезжают за пределы Петербурга, это крайне важно. Вот так и все говорят, ой, Абакан, Абакан, а что там Женя Ибрагимов делает? Вот теперь появились в Улан-Удэ. Очень такой, мне кажется, любопытный театр в Нерюнгри. Он в прошлый раз приезжал. Они тоже очень любопытно живут. Это свой взгляд на мир, свое отношение к этому миру. А мне кажется, это самое главное в искусстве.
Ольга Леонидовна, а вот с тех пор, как случилась революция в кукольном деле в Советском Союзе, я имею в виду, ну, то, что мы условно называем, как уральский куст, все те люди, фамилии которых вы перечислили, ну, еще несколько, поскольку это был Советский Союз, то тут еще нужно говорить о некоторых других именах, но все же, тогда это была революция, то есть тогда в кукольном театре появилось что-то такое, что прежде, по крайней мере, мы не видели. Вот сейчас, даже в этих лучших спектаклях, есть что-то такое, чего мы не видели.
Может быть, к тем же самым проблемам несколько иное отношение. Раньше было больше вот элемента публицистики. Сейчас этого гораздо меньше, практически нет. А гораздо большую погруженность внутрь души человеческой. Мне кажется, вот этим характеризуются наиболее интересные такие спектакли. Да, да, и формы более камерные, потому что нет этих огромных манекенов, которые были когда-то у Шраймана, или огромных кукол-масок, кукол и масок, которые были у Вольховского в некоторых спектаклях, и у того же Романа Виндермана, и у того же Владимира Штейна. Сейчас это все более камерное, более замкнутое пространство. И мне кажется, в этом тоже есть свой смысл. Сейчас время больше смотреть внутрь себя, когда надо разобраться со своей собственной душой.
И еще приведу мнение члена жюри, актрисы театра «Самарт» Розы Хайрулиной.
Кукольный театр оказался самым честным театром по отношению опять к профессии и к театру. Потому что всегда играется чистая, прозрачная история, и никто не хочет быть первым.
Напомню, что жюри столь же высоко оценило работу кукольных театров. Все спектакли получили премии. Алевтина Торик как художник «Загадка утенка», Евгений Ибрагимов как режиссер «Заскара и розовую даму», «Поющая стрела» как лучший спектакль, и еще Жаргал Ладоев из Бурятского театра «Ульгер» как лучший актер. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. И мы переходим к обсуждению призеров балетного конкурса. Я спрашиваю обозревателя газеты «Коммерсант» Татьяну Кузнецову, отражает ли конкурс «Золотой маски» реальную ситуацию в балетном театре.
В этом году конкурс не очень сильный. Но для меня ценно то, что представлены новые балеты, потому что бывали сезоны, когда в конкурс попадали только возобновления. Хорошо, что здесь есть и «Болт» свежий балет, и «Анна Каренина» свежий балет, и «Реверанс» балет западного хореографа Дэвида Доусона, приготовленный специально для Мариинского театра, и «Ромео и Джульетта». 4 из 6 названий – свежепоставленные балеты. Но все они не могут претендовать на то, чтобы это было таким событием, которое останется вот в памяти на долгие годы. А для меня, пожалуй, из всех этих новых работ наиболее интересно был «Реверанс». Это небольшой балет молодого хореографа, который воспитывался в Голландии. И это такой образчик интеллигентной голландской хореографии, которая в основном вышла из Ханса ван Манена, Иржи Киллиана. То есть это не новое слово, но это такая удивительно тонкая работа, очень неброская, сделанная ювелирно. И визуально она не производит потрясающего впечатления. Для того, чтобы ее оценить, нужно все-таки иметь какую-то подготовку, насмотренность и, соответственно, любить то, что обычно наша публика, которая любит яркие актерские работы, страсти, какой-то сюжет, вот она этого не любит.
Напомню, что Дэвид Доусон стал обладателем маски как лучший хореограф, а лучшим спектаклем назван «Сон в летнюю ночь» Большого театра в хореографии Джона Наймайера.
Я люблю, например, балет «Сон в летнюю ночь», который представил Большой театр. Если бы они его станцевали так, как его танцует Парижская опера, то, на мой взгляд, это был бы безусловный фаворит. Это большой полнометражный балет с роскошными актерскими партиями. Там 6 персонажей могут представить себя во всей полноте яркости. Но Большой театр отнесся к этому спектаклю, на мой взгляд, слишком небрежно. Причем настолько, что на мужские роли приходилось и на премьеру, и на показ перед жюри «Маски» вызывать иностранцев. То есть это русский, который работает в труппе Наймайера. Мне кажется, достойно этот балет не представлен.
Тань, вот по поводу Наймайера. В принципе, представляется ли вам верной практика выдвижения балетов, которые были поставлены очень много лет тому назад в абсолютно других театрах, которые за эти годы, по моим приблизительным сведениям, были переставлены самими балетмейстерами или их ассистентами на многих сценах многих стран мира?
Этот вопрос много раз поднимался за время существования «Золотой маски», и, к сожалению, здесь даже невозможно на него ответить иначе, как «да, разумно», потому что бывают сезоны, когда нет совершенно новых спектаклей. Не просто таких, которые можно представить на «Золотую маску», но их вообще нет. Эти возобновления иногда при творческом подходе театра выглядят совершенно свежо и очень большую роль оказывают для, собственно, театра. Баланчин в Перми, например, он вывел Пермский театр оперы и балета в совершенно другой уровень существования. А «Форсайт» Маринки, который победил в прошлом году, он преобразил всю труппу. Артисты, которые впервые соприкоснулись с «Форсайтом», они перепрыгнули через голову, они прорвались в другое просто измерение. Поэтому, конечно, приходится с этим мириться. Просто потому, что новые спектакли появляются у нас не так часто, достойные, но и во всем мире. Балетмейстер — это дефицит мировой.
В номинации «Современный танец» победила «Пермская клетка для попугаев».
Впервые в практике «Золотой маски» на конкурс выдвинут современный спектакль, возобновленный. Это труппа балет Евгения Панфилова. Хореограф Евгений Панфилов погиб в 2002-м, оставив большое-большое наследие. И труппа показала, что она в отличной форме. Она ничего не потеряла. Значит, есть люди, которые могут держать эту труппу. И главное, есть то, чем она может жить. То есть больше 100 произведений самого Панфилова. Конечно, труппа возобновляет те спектакли, которые были забыты. Они, может быть, сейчас выглядят по-новому, может звучать по-новому. Но то, что современный спектакль 14-летней давности представлен на конкурс, вот, по-моему, это нонсенс. Во-первых, я должна сказать, что это балет, а не современный танец. То, что все принципы этого спектакля абсолютно балетные, то есть композиционные принципы, его сценография и, наконец, его лексика, она выстроена по законам балетного тренажа. Употребляются и выворотность, шаг, прыжки, вытянутые подъемы. И поэтому балетный спектакль «Клетка для попугаев» рядом с современным танцем выглядит, ну, несопоставимо.
Многим профессионалам кажется, что жюри просмотрело спектакль «Мухи» Дины Хусейн и Анны Абалихиной. Так думает и Татьяна Кузнецова.
Я бы поощрила двух молодых девушек, которые появились в Москве, просто за то, что это новое поколение, и они наиболее жизнеспособны из всех. Я не могу сказать, что их спектакль «Мухи» — это завершенное такое зрелище, которое можно прокатывать как коммерческий продукт, как спектакль. В этом отношении они, конечно, уступают, скажем, той же «Клетке для попугаев». Но эти девушки, которые учились в Москве, потом продолжили учебу в Голландии, поработали там в очень сильной труппе «Галили Данс», они вернулись оснащенные огромным арсеналом приемов технических, которые, в общем, дает крепкий современный танец, а Голландия – это, в общем, форпост этого вида искусства. Крепкий европейский современный танец. При этом то, что они делают очень по-русски. Те все приемы, которыми они владеют, они используют для такого психологического балета. Их вот этот дуэт «Мухи» — это спектакль о любви. Он трагичен, он очень точен по оценкам, он очень актерский спектакль, при том, что там нет никаких хлопотаний лицом, жестов, которые объясняют то, что делается. Это исключительно хореографический спектакль. Он достаточно лаконичен. Там две очень серьезные работы. Но ни наше жюри, ни наша публика не привыкла воспринимать вот такое зрелище, очень тонкое, очень такое зыбкое, очень этюдное даже, очень неброское тоже. Как реверанс, как, такой спектакль. В драматическом театре давно разделили малую и большую форму. Мы много бились за то, чтобы отделить современный танец от классики, это было правильно. Но теперь внутри современного танца возник конфликт между вот такими броскими эффектными спектаклями под Кармен Сюиту с балетными па, как вот «Клетка для попугаев», и такими индивидуальными, очень тонкими, очень маленькими, очень важными, но не эффектными внешней работами.
Накануне награждения большинство пророчило победу спектаклю театра балета Бориса Эйфмана «Анна Каренина».
Это довольно тяжеловесное произведение. Приемы Бориса Эйфмана выкристаллили здесь. Как он их не переставляет, это все равно уже схема очень такая определенная и довольно монотонная. То есть это всегда сольная массовая сцена, трио массовая сцена, монолог массовая сцена. Все это абсолютно не актерский балет. Это действительно такое шоу, все нацелено на зрительный зал, вплоть до того, что все свои, значит, эмоции, страдания, крупные страсти персонажи отрисуют не друг другу, а транслируют прямо в зал. То есть вплоть до того, что объяснение любви идет лицами на публику. В целом это тип вот театра такого плакатного, тем более, что самые первые сцены... Повествование срывается на крик, и когда человек кричит практически 2 часа, это довольно утомительно.
Мы имеем в виду хореографический крик, конечно.
Да, 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 да.
В номинации «Женская роль» были представлены исполнительницы «Мух» Светлана Захарова из Большого и Анна Ребецкая из Красноярска. Наградили Марию Абашову за ее «Анну Каренину».
Мне это совершенно не близко, то, что она делает. Но она делает то, что от нее требует хореограф. И то, что требует хореограф, она делает великолепно. У нее роскошная фигура, отличные данные. Она на полном надрыве ведет двухактный спектакль. В смысле самоотдачи эта работа более значительна, чем работа Светланы Захаровой в «Сне в летнюю ночь». Есть и очаровательная девушка Анна Ребецкая, которая в Большом театре танцует роли третьего плана, а в спектакле Красноярского театра оперы балет «Ромео и Джульетта» отлично сделала Джульетту. Ее муж, хореограф Бобров, поставил партию в расчете на ее данные. Того, что она не может, она в этом спектакле не делает. Зато она сумела абсолютно уйти от всех штампов, быть крайне искренней и очень непосредственной. Некоторые критики даже сравнили ее с лучшей Джульеттой нашего времени, Алессандрой Ферри. Это большая оценка. Даже мне было бы трудно выбрать, хотя бы я бы отдала предпочтение либо современным девушкам, либо Ребецкой.
В номинации «Мужская роль» были имена Александра Сергеева из «Мариинки», Дениса Савина и Яна Годовского из Большого театра. Выиграл Ян Годовский.
Здесь скорее выходит на первый план Ян Годовский и Денис Савин, что примечательно, оба не ведущие премьеры Большого театра. Что говорит как раз о ситуации в Большом театре, когда ведущие премьеры отстранились от современного процесса и предпочитают доживать свой век своими Зигфридами и Базилиями. Денис Савин, на мой взгляд, в этом дуэте предпочтительнее, потому что его роль в «Балте», она такая неврастенник, раздавленный обществом, она более выигрышна в актерском плане. Ян Годовский один из самых точных и тонких стилистов Большого театра, номинирован за ПЭКа «В сне летнюю ночь». Это работа такая точная, филигранная, очень внятная, но, конечно, менее броская, чем у Дениса Савина, который просто по роли должен рвать рубаху и сходить с ума, и напиваться в кабаке, и при этом он очень трогательный молодой человек, чувствительным таким телом, который способен передать малейший нюанс хореографии. Это вообще один из любимых актеров Алексея Ратманского, нынешнего худрука Большого театра, потому что его очень нюансированную хореографию Денис Савин доносит до зрителя, в общем-то, в первозданности.
О балетной программе и лауреатах «Золотой маски» я разговаривала с обозревателем газеты «Коммерсант» Татьяной Кузнецовой.
В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Карачаево-Черкесии обезврежена группа, которая, как утверждается, планировала совершить 9 мая теракты с использованием заминированных автомобилей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», боевики, изготавливавшие взрывные устройства в доме в станице Сторожевая, оказались в сопротивлении и были убиты, ранены 2 милиционера. В Минске суд приговорил сегодня бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Миленкевича к 15 суткам административного ареста. К такому же сроку наказания приговорены глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Винцук Вечерка, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Петербурге совершено нападение на члена партии «Яблоко», депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации с 2 огнестрельными ранениями в голову. Адвокат и юрист компании «ЮКОС Москва» Светлана Бахминой, осужденная на 7 лет тюрьмы за хищение, подали в Мосгорсуд жалобу на приговор. Защита считает приговор необоснованным и несправедливым и просит отменить его за отсутствием состава преступления. Кризис вокруг иранской ядерной программы будет одной из тем встречи министров иностранных дел стран НАТО в Болгарии. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Скефер накануне встречи выразил обеспокоенность разработками Ирана в ядерной сфере. Духовный лидер шиитов Ирака Аятолла Али ас-Систани призвал к роспуску всех военизированных формирований, не подчиняющихся властям страны. Король Непала Гьенендра в четверг утвердил нового премьер-министра страны после нескольких недель бурных протестов, организованных оппозицией. Гириджа Прасад Кайрала станет главой правительства уже в 5-й раз за свою карьеру.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Беспечный русский бродяга», «Пять вечеров в Петербурге» и «Колокол Чернобыля» 20 лет спустя. Конечно, к альбому «Беспечный русский бродяга» группы «Аквариум» и музыкальной компании «Мистерия звука» можно придираться бесконечно. Для желающих на нем попрыгать и потоптаться – просто идеальный батут. Любой может повторить то, что я говорила лет 10 тому назад. У «Аквариума» 3-4 мелодии на все случаи жизни. Но предоставляю такую возможность историку Илье Смирнову, написавшему про Гребенщикова целую книгу.
Действительно, с первых же тактов узнаешь. Ой, опять козлы. А вот Кострома, Мон Амур, дубль 5.
Что-то не заснуть, засну, все мне снится. Что вот еще чуть-чуть, еще едва-едва. А как проснусь опять пить, как бы мне не спится. Вулеву куша, авек муа. Вот в руке письмо, но вижу только буквы. И мне не вспомнить, как они собирались в слова. В полной пустоте круги на воде. Вулеву куша, а вы кво?
Правда, со времен Костромы тексты немного изменились, но именно что немного. Очередное волшебное путешествие из Татарстана в Тибет и обратно. Забавно, по дороге из стран неведомых странный человек опять оброс компанией иностранных знаменитостей. То продюсеры, то англичане, то вот индусы, играющие на инструментах с непроизносимыми названиями. Пакавадж. А зачем так далеко искать, если новые песни отличаются от старых только аранжировками, а Боря хороший в собственном соку? Наверное, взрослым людям, слушающим «Аквариум» с 80 мохнатого года, и впрямь не нужны электронные аранжировки. Но не исключено, что они нужны тем, кто помоложе, и кто просто не станет слушать, если звук покажется архаичным. А так прислушается, выберет для себя не фабрику поп, а музыку. Сам Борис – бродяга все время чем-то увлеченный и в этом смысле молодой. Для взрослого мэтра поведение, согласитесь, не характерное. Ходит по концертам экзотических музыкантов, топчется у них под дверями, уговаривая принять участие в записи, тратит деньги, которые никогда к нему не вернутся. А что касается заимствований, я возьму свое там, где увижу свое, ими наполнена вся история мировой литературы. Гулял по стране Кухулина, подобрал, если не сюжет саги, так ирландскую мелодию.
Рано с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм, и ты достигнешь цели. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду.
Благодаря Гребенщикову мы получаем то, что иначе просто проскользнуло бы мимо. Потому что мы ленивы и нелюбопытны, а он не ленив и любознателен. На сей раз в толстенном пресс-релизе подробнейшим образом расписал, что откуда. Теперь наши так называемые музыкальные журналисты могут это перепубликовать под своей фамилией, делая вид, что сами по себе такие умные. Новый альбом не прорыв. Но по отношению к чему? По отношению к самому Гребенщикову. Если песни его похожи, то ведь не на чьи-то чужие, а только на его собственные. От каждой по-прежнему исходит тепло, которое физически ощущает даже человек, который не верит ни в какие чакры и ауры. Автора не назовешь оптимистом. В песнях его хватает трезвого, несмотря на наркологические прибауточки, которые, кстати, и впрямь изрядно поднадоели. Хватает трезвого понимания несовершенства окружающей действительности. Но воспринимается это с некоторой отстраненностью и отрешенностью, как через стекло аквариума, и с такой мягкой иронией, которой ни у кого, кроме Бориса, больше нет. Жизнь окрашивается в импрессионистические пастельные тона. Вроде бы получается музыкальный транквилизатор, побуждает слушателя к тому, чтобы смириться со всем, что его окружает, добру и злу внимать добродушно. Но то-то и оно, что Гребенщиков различает добро и зло, и ясно показывает, что именно ему не нравится. Всенародные курсы учиться бодаться, на каждой странице обнаженная маха, я начинаю напоминать себе монаха. Припев, кстати, «Унесите отсюда голову Альфреда Гарсии» отсылает к криминальному боевику Сэма Пекинпа «Принесите мне голову Альфреда Гарсии», о котором в киноэнциклопедии под редакцией Юткевича сказано: «Изобилие натуралистических эпизодов, показ жестокости как прирожденного свойства человека, отказ от социальной и нравственной оценки противоборствующих сил», конец цитаты. Так вот, унесите это все и похороните где-нибудь подальше.
В детстве мне снился один и тот же сон, что я иду весел, небрит, пьяный, влюбленный, пою песни, распространяя вокруг себя свет и сладость. Теперь друзья говорят, что эти песни не нужны, что они далеки от чаяний нашей страны. И нужно петь про нефть, я устарел, мне не понять эту радость. Новости украшают наш путь, пожары, катастрофы, еще один вид. И всенародная запись на курсе, как учиться бодаться. На каждой странице обнаженная маха, я начинаю напоминать себе монаха. Вокруг нет искушений, которым я хотел бы поддаться. И я прошу, чтобы было сил, я прошу, как никогда не просил, я прошу, заварите мне 9 сил еще. Унесите отсюда голову Альфреда
спроси. Унесите отсюда голову Альфреду Гарсии. Вы не состоявшиеся мессии и население всей соборной России, воздержитесь от торговли головой Альфреду Гарсии.
Если выглянуть из упаковки альбома в реальную жизнь, мы увидим, что у Гребенщикова в последние годы вполне определенная общественная позиция. Лично мне она в общем симпатична. Нравится его воскресная музыкальная программа на главном государственном радио. Просвещение без занудства – редкое искусство. Нравится то, что, будучи приперт интервьюерами к стенке, Гребенщиков вышел из состояния буддистской умиротворенности и на прямой вопрос о том, как он относится к некоторым антисанитарным явлениям субкультуры, дал прямой ответ. Одно явление назвал на букву «Г», про второе сказал, что его от этого неудержимо тошнит. И ведь правду сказал. А правду говорить легко и приятно, да? Да нет, пожалуй. Самая, на мой взгляд, сильная и самая мрачная в новом альбоме композиция – «Мама, я не могу больше пить». Именно об этом, а не о том, про что сперва подумали слушатели. Новая песня совершенно явным образом перекликается со старинной Бориной исповедью «25 к 10». Помните, я инженер на сотню рублей, и больше я не получу. Прошло четверть века, получает много больше. Еще на память приходит другая старая песня, написанная Майком Науменко, но исполнявшаяся «Аквариумом». Там в припеве переставляются слова «Пить и жить». Пригородный блюз, если кто не помнит.
Патриоты скажут, что я дал слабину. Практически продал родную страну. Им легко, а я иду ко дну. Я гляжу, как истончается нить. Я не валял дурака. 35 лет от звонка до звонка. Но мне не вытравить из себя чужака. Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить. Мама, позвони всем моим друзьям. Скажи, я не могу больше пить. Вот она, пропасть во ржи. Под босыми ногами ножи. Как достало жить не по лжи. Я не могу больше пить.
Кстати, вот по ходу изучения древней аквариумистики я попытался подсчитать, какой процент песен содержит явные приметы времени. Такие, по каким можно с определенностью утверждать, что написано это в 80-е годы 20 века, а не 19-го. Оказалось, что процент невелик. Но в новом альбоме он не ниже, чем в программах классического «Аквариума», приезжавшего с нелегальными гастролями в брежневскую Москву. Альбом «Бродяга. Слава тебе, Вишну» на отчаянной ноте не кончается. Надеюсь, что Гребенщиков, сам себе пастух и сам себе дверь, только пугает и всерьез не откажется от своей кармы.
А так по жизни я нахает молитвенен и беззаботен. В обычный день я спасаю двух-трех, а в праведную ночь до 300. Я сидел и пил на Гластонбери Тор, сам не заметил, как надрался. Помню, как меня искушал один бес. Ясно дело, я не поддался.
Куда же мы денемся без анахарета, который в обычный день спасает 200, а в праведную ночь до 300? Чего я ему и в дальнейшем желаю. Еще одно техническое пожелание. Печатать вкладки в альбомы по-человечески, а не темно-зелеными буквами на черном фоне. Все ж таки не глянцевый журнал, а осмысленные тексты, которых не приходится стыдиться.
Илья Смирнов слушал новый альбом группы «Аквариум» «Беспечный русский бродяга». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. С 24 по 28 апреля в Петербурге проходит 3-й Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина. Рассказывает о нем Татьяна Вольцкая.
Первый Володинский фестиваль был мемориальный, второй – расширенный. Некоторые говорили даже, что Володина там слишком мало. Третий фестиваль – это 5 вечеров и 5 володинских спектаклей. Дульсинея Табоская, театр юного зрителя, Екатеринбург. «С любимыми не расставайтесь», МХАТ имени Чехова, Москва. «Приключения Насти», фантазия на тему киноповести «Происшествие, которое никто не заметил», Александра Володина, театральное училище, Нижний Новгород. 5 вечеров молодежного театра на Фонтанке и 5 вечеров театрального продюсерского центра «Русарт» Москва, «С любимыми не расставайтесь», городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, Новосибирск. Говорит устроитель фестиваля, главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Для нас очень принципиально, чтобы Володина играли молодые и ставили молодые.
Почему?
Чтобы это не было собранием ветеранов и только ностальгическими воспоминаниями, потому что тексты живы. В общем, Володин перешел уже грань своей материальной эпохи, и важно, чтобы молодые слышали то, что он писал. Кроме того, Володине, может быть, последним из «Магикан», было мощное сострадание и нежность, которых многие нынешние спектакли и пьесы лишены, поэтому хочется, чтобы молодые это слышали.
Пора спросить о самих молодых. Говорит молодой режиссер Дмитрий Егоров. «Дульсинея Табоская» — это его дипломный спектакль.
Почему он называют последним классиком? Потому что классика — это же не то, что он на полке стоит, то, что в школе проходит. Классика — это то, что так или иначе находит отзвук в любое время. В Володине очень много раскапывается про человека. Если говорить «Дульсинея Табоская», то там очень, мне кажется, время созвучное нашему. Там же действие происходит после смерти Дон Кихота, после смерти героя. И мир, в котором нету героя, они пытаются придумать себе, конечно, что Дон Кихот, он был таким идеалом, он только после смерти героем стал. Книжка вышла, он стал известным. Причем книжку толком никто не читал, потому что все безграмотные же там. Там читать-то никто фактически не умеет. Как сейчас? Кто сейчас герой нашего времени? Там идеалы у всех людей очень вполне резонные, прагматичные. У отца с матерью дочку выдать, перезрелую замуж, у жениха как можно больше приданное себе сколотить. И еще очень не хотелось идти с топором на володинскую пьесу. Хотелось сделать именно вот ту человеческую историю. Очень хотелось в этой ситуации поверить тому тексту, который написан. Наверное, Володин один из тех, кто заслуживает достаточно аккуратного, такого осторожного, вежливого, прежде всего человеческого подхода.
Скажите, пожалуйста, вы согласны с Мариной насчет сострадание, что Володин в этом смысле последний.
В спектакле там были актеры и старшего возраста, и совсем молодые, которые только недавно пришли в театр. Получалось так, что текст берется, и человек перед ним так или иначе невольно открываться начинает, если он этому тексту доверяет. А там, слава богу, все доверяли. Дульсинея Табоская — это театр юного зрителя же. И, в принципе, подростки смотрят достаточно хорошо. Водки перед спектаклем не пьют, во время спектакля сильно не галдят. Значит, как-то попадает.
Что было самое трудное при постановке?
Если учесть, что это был первый спектакль на профессиональной сцене, трудным, конечно, было все. Хотя там, конечно, замечательная совершенно в Екатеринбурге труппа, хорошие, очень отзывчивые такие уральские открытые люди. Там работать проще, чем бывает во многих театрах. Декорации вовремя, костюмы вовремя. Художник был очень хороший. Анатолий Шубин — это главный художник екатеринбургского ТЮЗа. Я мог только себе представить, что когда-нибудь буду работать с этим художником, потому что я в детстве смотрел спектакли, которые он делал, и очень все это нравилось. И композитор Сан Саныч Пантыкин, дедушка уральского рока. Я его музыку буквально с детства слушал, которую и к спектаклям писал, и то, что он играл в группе «Урфинджус» Свердловской. С ним, конечно, поработать — это было отдельное удовольствие.
Отдельная радость фестиваля — премьера документального фильма «Печальный марафон», посвященного Володину, режиссер Владимир Непевный.
Попытка взглянуть на Володина как на персонажа его же произведения. Увидеть его историю, скорее грустную, чем веселую.
А скажите, вот как он сделан? Там же нет актера Володина, я надеюсь.
Нет. Ну, во-первых, есть рассказчицы. Это «Володин глазами женщин». Марина Дмитревская и другие замечательные рассказчицы. Лана Гарон, завлит театра Станиславского. Замечательная редактор «Ленфильма» Светлана Пономаренко, которая проработала очень много лет на «Ленфильме» и прекрасно знала Володина и работала на его фильмах вместе с ними. Когда он тоже был редактором на «Ленфильме» и режиссером. И, конечно, кадры с самого Володина. И какие-то были у меня съемки, потому что я когда-то снимал его. Но главное, что еще помогли и другие режиссеры. Как всегда в таких случаях начинаешь всех обзванивать. И это редкий случай, когда, в общем, все поделились.
Рассказчицы рассказали вам что-нибудь такое, чего вы или не знали, или что вас потрясло?
Честно говоря, мы не пытались что-то такое сенсационное раскопать в личной жизни, чего как бы он сам бы не говорил. Он вроде бы не сильно афишировал обстоятельства своей жизни, но и не очень скрывал, поскольку это все вошло в его произведение, и он сам об этом писал.
Марина, может, вы тоже скажете о фильме?
Когда Володя пришел ко мне с предложением сделать этот фильм, а «Фишка фильм» производит истории под рубрикой «Больше, чем любовь», я пришла к продюсерам и полтора часа рассказывала им, как про Володина нельзя сделать фильм из этой серии. И мы решили, что это и будет, наверное, таким побуждающим мотивом, как Володин не из этого, не из «Больше, чем любовь». И когда я увидела уже смонтированный Володин фильм, я очень обрадовалась, потому что, во-первых, всегда, когда речь идет о Володине, страшно чем-то покоробить, как бы он на это посмотрел. У нас была такая задача, чтобы ему не было неловко. С другой стороны, ведь «Осенний марафон» назывался «Горестная жизнь Плута». Он так к себе относился. Он был нелепый. Женщины вокруг него были некрасивые. А в фильме Олег Валерьянович Басилашвили, «Две красавицы» Гундарева и Ниёлова. Замечательный фильм, но другой. И Володя сделал, по-моему, средствами документального кино и монтажа потрясающую вещь. Он снял свой «Осенний марафон», но где есть реальный Володин, который бежит по улицам и едет в трамвае, где есть его женщины, не героине, но более драматическая история, потому что Лена умерла, оставив ему второго сына Володю. И Фрида была тяжелая старость еще, у марафона было продолжение. А художественными персонажами Володина стали Зиновий Герц в «Фокуснике», Ролан Быков «Звонят, откройте дверь». То есть человеки больше похожие, наверное, на Александра Моисеевича, чем герой марафона.
Будет ли водка традиционная на фестивале Володина?
В этом году фестиваль не в театре на Литейном. Как-то театр в этом году не захотел нас приютить, он размазан по городу. И, конечно, открытие и закрытие водки, и было-то не очень много. Мы наливаем участникам фестиваля 50 грамм традиционные, но будут рюмки с надписью «Не могу напиться с неприятными людьми», и будет чекушка под названием «Пять вечеров». Еще будут «Дети с мойки 12» Петя Куджаву из театра «Радуга» под руководством Марины Ланда. И, в общем, мы хотим лирических, скорее, эмоций. Да, еще я должна сказать, что за 3 года, что фестиваль существует, в общем, нам удалось как-то все-таки инициировать больше постановок Володина. Российский театр смотрит на то, что этот фестиваль есть. Очень востребованы оказались 5 вечеров. Такая мужско-женская история, лирика. А мне кажется, что сейчас так снова Муравеевы, Курапиевы окрепли, а Ляминых-то уже практически нет. Такое время пьесы назначения.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Известный режиссер, автор документального фильма «Колокол Чернобыля» Владимир Синельников работает над новой картиной «Чернобыль. 20 лет спустя». С Украины съемочная группа привезла уникальные материалы о жизни зоны, территории, где до сих пор, несмотря на высокий уровень радиации, живут люди. С Владимиром Синельниковым беседует Любовь Чижова.
Со дня чернобыльской катастрофы прошло 20 лет. Не кажется ли вам, что Чернобыль стал уже каким-то вот мифом?
Да, кажется. Есть люди, живущие не в Европе, которые не знают, где находится Украина, но знают, где находится Чернобыль. Но, увы, этот миф имеет под собой совершенно реальную основу под основу. И мне тоже кажется, что очень быстро бежит время. И, казалось бы, совсем недавно нас не пускали в зону. И совсем недавно мы, сделав эту картину, год ждали, пока советская власть отважится дать ее посмотреть миру. Сейчас нет советской власти, нет зампред Совмина Щербина, который не пускал картину и умер сам, спасая зону. Он ездил туда все время, облысел и скончался. Хочется вспомнить, как нас принял Папа Римский, и на мой вопрос, будет ли конец света после Чернобыля, ответил 2 словами по-русски: молитва и надежда. И сегодня, к сожалению, только это может давать какой-то взгляд на будущее.
Владимир Львович, вам наверняка интересно, что нового становится известно об этой трагедии.
Мы делаем сейчас картину, которая называется «Чернобыль. 20 лет спустя». Мы не вглядываемся сейчас, да и смысла нет, кто виноват. Власть ли конкретные или люди, которые там делали этот рискованный эксперимент. Мы сейчас думаем о другом и хотим своей картиной привлечь внимание человечества к этой теме. Сегодня, когда кончаются энергоресурсы и человечество поставлено на счетчик, я вспоминаю слова Сахарова, сказанные тогда, 20 лет назад. Он сказал, еще лет 40 будет атомная энергетика. А потом, спросил я его, потом мы что-нибудь придумаем. Мы, физики. 20 лет прошло, ничего не придумано. Поэтому остается ли единственной надеждой человечества только атомная энергетика? Есть ли какая-то альтернатива? Академик Велихов, который героически вел себя в Чернобыле в те годы, и который сегодня занимается термоядом вместе с другими учеными, не мог мне ответить, за 20 лет что-то удастся сделать или нет. Мы действительно все стоим на счетчике. Но в Чернобыле уже построили 2 завода по переработке твердого ядерного топлива и жидкого ядерного топлива. Сейчас ясно, что 500-1000 лет, наверное, эта зона уже не будет жилой. И туда, значит, будут свозить все, что сделано. Ну а сам реактор, ведь там же 4 блока, из которых взорвался, к счастью, только один. Из реакторов пока за эти 20 лет ничего не вытащили. Топливо по-прежнему там. Ну а 4-й блок, который взорвался, где все взорванное лежит под саркофагом, который чадит. Физики говорят, это для каких-то следующих поколений. Мы ничего пока сделать с этим не сможем.
Когда вы в последний раз были в Чернобыле, и какие ощущения у вас остались от общения с людьми, от природы, от окружающей среды?
Затерянный мир, если от природы. Огромные сомы, табуны диких животных, оленей. А людей, да, там живет 487 человек. Они пожилые люди, они не хотят уезжать. Они не числятся в переписях населения. Их нет. Дали квартиры, они их продали и вернулись. И они там живут, им возят хлеб, молоко. Печальное настроение.
А что вас больше всего потрясло после аварии? Вот
меня потрясло, что люди тогда, 20 лет назад, были абсолютно не готовы к тому, что случилось. Поэтому они возвращались в зону. Они продолжали растить картошку, варить варенье. И мы все это видели и сняли. И вот эти 400 человек сегодня так и живут. Вот слово «Чернобыль» помнят. Более того, оборотистые люди организовывают для людей, ищущих каких-то экстремальных впечатлений, организовывают экскурсии туда. И есть люди, туристы западные, ездят, вертят головой, чувствуют себя, что бодрит это то, что они въехали.
А как вы к этому относитесь?
Я отношусь к этому крайне негативно. Пусть лучше ходят в казино.
О чем вы делаете ваш новый фильм, Владимир Львович?
Мы хотим понять, как человечество готово после Чернобыля жить дальше. И не только терроризм. Сегодня проблема номер один. Проблема номер один, что люди, которые привыкли жить в абсолютном комфорте, как мы с вами, не мыслят себя без электроэнергии, без энергии. А что будет через 50 лет, никто об этом в массовом смысле не задумывается.
Когда фильм смогут увидеть зрители?
И я, и академик Велихов, мы написали письмо Ющенко с просьбой помочь сделать такую картину. У них готовы ли будет понять, что этот фильм нужен нам больше, чем вам? Кто там будет понимать это сегодня? Я не знаю. На письмо Велихова Ющенко не ответил. Более того, он его и не читал. Это аппарат, который способен загубить любую идею. В России нам по возможности стараются помочь эту картину закончить. Ну и мы люди упрямые. Поэтому я убежден, что мы эту картину сделаем, потому что ни у кого нет такого материала, который есть у нас. И того, что мы сняли 20 лет назад, и того, что мы сняли совсем недавно над Чернобылем. Сейчас уже никого туда не пускают. Я думаю, что полгода.
Владимир Львович, как вы думаете, а может ли повториться Чернобыль?
Такие станции в России есть. Более того, 2 или 3 из них выведены из эксплуатации. Вот так и стоят, как чернобыльские. Никто ничего не вынул оттуда. Вот так и стоят. Вот как будто захлопнули дверь и ушли. Все может быть. Поэтому я очень нервничаю.
Любовь Чижова разговаривала с режиссером Владимиром Синельниковым о фильме «Чернобыль. 20 лет спустя». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи в ближайшее время вы найдете на сайте «Свобода.News.ру».
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В этом году мы планируем полностью погасить задолженность перед парижским клубом.
Багдад направил официальную ноту протеста властям Турции.
Граждане устали от лжи, хотят свободы, правды и справедливости.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы идем к слабому, раздробленному государству.
Суд над 4 боевиками состоится в Иерусалимском суде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.